Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы просим помолиться о здравии наших жертвователей, рабов Божиих Александра, Николая, Ксении, Даниила, Натальи, Евгении, Николая, Натальи, Фаины, Олега, Анатолия, Сергия, Виктора, Владимира, Николая, Иоанна, Михаила, Фатинии, Софии, Антония, Зинаиды, Валентины, Елены, Людмилы, Владимира, Сергия, Александра. Прослушайте объявление. Приглашаем на православную выставку-ярмарку «40 сороков». Вашему вниманию будут представлены иконы, церковная утварь, литература, мультимедийная продукция, изделия ювелирных и художественных мастерских, народные промыслы, монастырские ремесла, православная трапеза. Ждем вас на выставке с 26 по 30 марта на ВВЦ «Павильон 70». На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания программ нашей радиостанции в хорошем качестве. Там же вы сможете передать пожертвования для «Радио Радонеж». Спасибо, Господи!
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя беседа. Как всегда в это время, у микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом раба Божия Галина. Наш телефон 959-5939, код Москвы 495. То есть звонить нужно 8 гудок 495. 959-5939. Или можете присылать на короткий номер сообщения 5522. Только в начале сообщения поставьте слово «Вера», а потом уже через пробел сам текст вашего сообщения. Сегодня с нами, дорогие братья и сестры, священника не будет, поэтому молитву мы сотворим сами, поэтическую. Я прочту вам, как благословение, великопостную молитву преподобного Ефрема Сирина в гениальном переложении Александра Сергеевича Пушкина. Это стихотворение как никогда более уместно Великим постом. Отцы пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочные, чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет в дни печальные Великого Поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомой силой. Владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалия змеи сокрытой сей, и празднословия не дашь душе моей. Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, да брат мой от меня не примет осужденья и духа кротости, смирения, любви и целомудрия мне в сердце оживи. Да будет так, с любовью, смирением будем с вами общаться. И я с радостью сообщаю, что по вашим просьбам у нас в прямом эфире замечательный собеседник. Это известный русский православный общественный деятель, президент Международного фонда славянской письменности и культуры, главный редактор журнала «Русский дом», автор замечательной публицистики, которая вышла отдельной книгой, Александр Николаевич Крутов. Александр Николаевич, добрый вечер. Я очень благодарна вам, что вы нашли время и вы с нами.
Здравствуйте. Спасибо, что вы пригласили меня на такую прекрасную программу, на такое прекрасное радио, как «Радонеж».
Любимое наше радио. Спасибо, что вы пришли. Александр Николаевич, ну, сейчас самая горячая тема, конечно, Украина-Крым, и об этом, разумеется, вопросы радиослушателей будут, это я уже чувствую и знаю, будут, конечно, но все-таки нашу беседу мне бы хотелось начать, ну, о культуре, может быть, раз уж объявили год культуры, как был объявлен год русского языка, но русский язык увы, не избавился ни от латинских букв, но как-то, знаете...
Да, наступивший год объявлен годом культуры. Но вот я сижу и думаю, а вообще станем мы за год культурнее? За год, за два. Вы знаете, думаю, что, как обычно, вот этот год культуры превратится у нас в череду таких официальных мероприятий, конференций, круглых столов, даже фестивалей. Ну и для чиновники смогут отчитаться за это. Ведь у нас всегда культура, она была даже не на втором и третьем местах, а где-то на десятом месте, правильно? Так не? Ну, культура, да, сначала экономика, сначала нужно нам, как говорится, бытие свое устроить, а потом уже о духовном подумаем. Хотя ведь всегда, что в голове, то и, как говорится, на столе. Но у нас так. И вот я сейчас думаю, что сейчас культура для нас, для многих вернее, ведь это только как образование, воспитание. Но разве только это понятие культура? Да? Это не только вот образование, воспитание, даже быт. Это культура, это наша такой, знаете, взаимосвязь всех сторон жизни человеческой. Ведь что такое культура в переводе с латинского на русский? Это возделывание, обработка. То есть это противоположное слову «натура», Божьему миру. Вот есть Божий мир, а все, к чему прикасается рука человеческая, это уже культура. То есть он возделывает этот Божий мир. Так вот, что у человека за руки? Что у человека за мысли? Вот какими руками, с какими мыслями вот он возделывает этот мир Божий, то он и получает такую культуру, он и получает. Если у тебя в душе темно, черно и гадко, то и мир у тебя появляется, и культура у тебя вот такая вот.
Черный квадрат.
Да, появляется черный квадрат. А если у тебя светло на душе, радостно, Пасха играет, то тогда у тебя получается Троица Рублевская.
Да.
Правильно? Вот это все зависит, вот от этого и зависит культура. Какую мы, что мы ставим во главе, что мы ставим в основе своей. Вот какие духовные ценности мы вначале говорим, определяем для себя, для детей, для семьи, для государства. Вот это самое главное. То, что сегодня происходит, мы называем масс-культура, там, андеграунд, там, подпольная культура, городская культура и прочее. Когда мы посмотрим на то, что вокруг делается и что вокруг происходит, то мы подумаем, Господи, ну неужели... Вот та красота Божьего мира, которую мы видим, превращается вот нашими стараниями вот в эти в гей-парады, вот в эти выставки непонятные, какие-то там, даже слов не могу найти, авангардистские, вот в эти фильмы, сериалы примитивные, в порнуху, в детективы и прочее, прочее. То есть в то, что человека не... воспитывает, не приближает.
Наоборот, унижает.
А наоборот, унижает и куда-то уводит в сторону. Уводит, вы знаете, уводит именно от того восприятия божеского мира, уводит куда-то вот именно в мир страстей. Вот это самое главное, я считаю.
Простите, а вам не кажется, что это как-то целенаправленно делается, чтобы жестокость привить? Вот уже на городских площадках, вот раньше, когда я росла, например, игрушки у нас были очень приятные, красивые, красивые куколки. Сейчас какие-то дракоши, бедные дети, они воспитываются на каком-то безобразии. Но кто-то, наверное, дает команду, и поэтому...
Ну что, конечно, кто-то командует. С одной стороны, кто-то командует, а с другой стороны, каков человек, такова и культура. Правильно? Кто во что верит, тот то и пропагандирует. Если ты веришь в Бога, то ты
рассказываешь о Боге. Да, я бы своему ребенку купила
ангелочка. А если ты веришь в зеленых человечков, так, в НЛО или еще в чего-то, то ты, естественно, будешь... Или в драконов. Ты будешь о них говорить. И дело даже здесь не в том, что сегодня вот эти, так скажем, вот эти дракоши, Фредди, Мэдди там и прочее, прочее, прочее. Дело не в этом. Дело в том, что мы сами сознательно отказываемся от этого.
От чего? От дракоши я отказываюсь,
нет,
да.
Отказываемся от тех традиций, от того красивого, светлого, что у нас... что нам осталось от предков, что нам было дано в завещании наших отцов, дедов, прадедов. Ведь мы как говорим сегодня, обратите внимание, Посмотрите, нам говорят, надо идти в ногу со временем. А как, с каким временем? Одни живут в 21 веке нашей эры, а другие живут в 21 веке от Рождества Христова. У нас у всех разное время. У одних одно время, а у нас другое время. Так вот, те, кто живет нашей эры, им дракоши устраивают. А те, кто живет от Рождества Христова, их дракоши не устраивают. Их устраивает Машенька добрая. Понимаете? Вот это самое главное определяет. Если сегодня во власти люди, которые живут именно в нашей, так сказать, в наше время, в нашей эре, так скажем, то они это и пропагандируют. Вы понимаете, ведь дело-то в том, что время, оно как таковое, оно есть. Ну, час можно чем завладеть, вот, величина постоянная, правильно, да, так скажем. Ты можешь эту часть заполнить, вот слушая радио «Радонеж», а можешь этот час заполнить, играя в карты или распивая водку. То есть человек наполняет время своими делами, своими поступками, своей деятельностью. И тогда уже время, оно как было, так и есть. И вот тогда мы можем сказать, ты идешь в ногу со временем, то есть ты, если его наполняешь грязью, то ты будешь в грязи. Если ты его наполняешь чистотой, это время, то ты идешь в чистоте. И поэтому сегодня, когда говорит, вот нас заставляют, вот все зомбируют. Вот знаете, я, вот честное слово, я где-то уже устаю от этого. Я всегда думаю, да, нас заставляют, нас зомбируют, потому что мы живем сегодня в такой системе. Система капиталистическая, в которой человек человеку волк. Или вообще живет по такой, ну, вот такой хороший пример, живет по такому принципу, что волк имеет полное право съесть овцу, а овца имеет полное право быть съеденной волком.
Право.
Право имеет, да? Угу. Вот именно в это сегодня, вот поэтому мы живем в этой системе. Но если я живу в этой системе, то я могу ей полностью отдаться, а могу сказать, нет, я... буду сопротивляться этому, потому что я другой.
Но овца волку не может сопротивляться. Она слишком кроткая и беззащитная.
Правильно. Поэтому она кроткая и беззащитная. Это с одной стороны. А с другой стороны, такое правило у нас установлено, что полностью прав только тот, кто сильный. И он определяет, кто сегодня прав, кто не виноват. Вот смотрите, с той же Украиной. Соединенные Штаты Америки, Запад говорит, вы не правы. Мы не поддерживаем референдум, он нелегитимен. Мы говорим, подождите, так вот Косово, да. Там тоже провели, даже референдумы не проводили, просто взяли, в парламенте приняли резолюцию, и вы тут же утвердили ее. Косово это совсем другое дело, вы извините меня, это особый случай, к нам это не подходит. Понимаете, нам говорят, это двойные стандарты. А я говорю, нет, это не двойные стандарты, это один стандарт. То, что выгодно Западу, то, что выгодно тем людям, которые сегодня считают себя самыми сильными, самыми могучими, и они должны диктовать сегодня, как нам жить, они именно этот стандарт и используют, эти интересы. А вдруг тебе какая-то Россия, которую тут называют региональной державой, вдруг взяла и сказала, подождите, мы хотим своих соотечественников защитить, мы хотим им помочь. То, что сейчас происходит на Украине, это, как говорится, ни в какие рамки не лезет. Там происходит вообще, дело доходит до этночистки. Чистки. Но они говорят, подождите, мы имеем право. И вот голосуют, и заставляют всех именно прислушиваться к своим словам и делать то, что они хотят. Вот такая жизнь. Но мы-то сопротивляемся. Россия-то сказала, мы, ребята, вообще-то, знаете, хотим сказать, что зря вы так на нас. Победный дух в нас еще остался. Мы еще можем вам показать. Да, у нас хватает грязи, грехов, воровства, вранья, лжи. Но вы извините меня, мы понимаем, мы увидели вот тот вот свет, который нам нужен. И не свет в конце тоннеля. Потому что если ты видишь свет в конце тоннеля, то тебе еще может идти навстречу какой-то поезд, и он светит, да? А мы увидели свет в дверях храма. Мы увидели свет, именно Христов свет. Увидели. этот свет, и мы к нему. Защити ближнего, за други своя, помоги ему. Сделай так, да, тебе может будет трудно, да, тебе придется чем-то пожертвовать, но ты христианин, и ты докажи это. Я вот так вот считаю, поэтому, когда мы говорим о годе культуры и о культуре, то можно сказать только одно, как мы наполним этот год, чем мы наполним, таким этот год и будет.
Ну вот вы сказали, да, культура действительно это возделывание. Ну, вот классическое искусство, оно сейчас на таких задворках. Александр Николаевич, вот вы возглавляете наш фонд, Международный фонд славянской письменности и культуры. Мы стараемся, вот вчера у нас прошел великолепный вечер виолончельной и фортепианной музыки. Народ аплодировал, народу это нужно. Я хочу повторить даже слова великой княгини Елизаветы Федоровны, что народ ни в чем не виноват. Народ дитя. Каким воспитали, такой и имеем. Но у нас как-то силы не равны. Мне кажется, все-таки засилье вот этой попсы и у них или больше денег. В общем, как сорняками вот зарастает это возделанное и культурное.
Понимаете, если бы мы были все христианами, то и мир был бы христианский. Понимаете, вот мы всегда говорим, вот засилье,
конечно,
попсы,
террор среды.
Вот классической музыки не видно, не слышно, не слышно и прочее. Хотя вот я был в Большом театре, там билетики спрашивали еще на подходе.
Конечно,
извините меня.
Но,
конечно. Понимаете, здесь дело в другом. Вот я всегда говорю только об этом, что... И вы правильно сейчас сказали. Это все зависит от воспитания. Если ты воспитаешь человека на шоколаде, это одно. Если ты воспитаешь его на черном хлебе, это на другое. Если ты воспитываешь человека на татушках и прочих, так скажем, лолитах и других, звездах, то это одно. А когда ты воспитываешь на нетрепке или Татьяне Петровой, понимаете, это другое. Поэтому, естественно, все зависит от головы, особенно в России. В России очень многое зависит от лидера. Очень многое зависит от главного лица в государстве.
Конечно.
И вот здесь мы сами видим, и 90-е годы, когда был один наш Борис Ельцин, который, распивая спиртные напитки, не думал о том, что будет со страной и с народом, ему было без разницы. Вот. И то, что сейчас происходит в 2000-е годы, что сейчас происходит сейчас, когда Путин четко заявил, что русские – это разделенный народ, что мы должны основываться на русских духовных традициях. То есть, и люди это восприняли, знаете, с такой радостной, вот, с победной...
Мы обрели надежду,
да,
конечно.
Со вкусом победы, мы ощутили этот вкус победы, да, вот он есть. Вот
и достоинство русское, наконец-то, да.
Понимаете, вот это много зависит, конечно, от руководителя. Значит, будем молиться и делать все, чтобы у власти в России были православные люди, люди государственно мыслящие, с историческим мышлением, которые бы не поддавались именно выгоде, сиюминутной выгоде, а понимали, что... Время скоротечно. Год проходит. Год русского языка, год культуры, год Франции, год Америки, год Германии. А здесь все проходит. Всех нас ждет вечность. Но ты об этом и думай.
Да, конечно, я согласна с вами. И у нас народ все-таки хороший. Вот события на Украине подтвердили.
А почему он должен быть плохой?
Несмотря на то, что у нас власть 17-го года против народа. А народ не против власти.
Подождите. Ну, вы знаете, вот мне говорят, власть 17-го года против народа.
Конечно. За редким исключением некоторых исторических периодов.
Так. А народ?
А народ не против власти. Народ принимает власть. Мы благодарны Путину вот сейчас за этот его поступок.
Ну, хорошо.
Так?
Не знаю. Я как-то не очень разделяю эту точку зрения. Понимаете, я считаю только одно, что, вы знаете, народ – это такое обобщенное понятие сегодня, что им легко оперировать всеми, все могут оперировать этой категорией – народ. Народ очень разный. Мы прекрасно знаем, что часть народа выступила в 1917 году в поддержку советской власти. Ну, часть, огромная, да, огромная часть народа выступила против советской власти. Кто-то принял, кто-то не принял. Понимаете? И это все народ. И, ну, вот, и это тоже надо вот смотреть и рассматривать. Понимаете, вот что держится, что вот в основе вот этого русского народа, что в нем? Можно легко говорить, что да, он, так скажем, вот весь народ выступил против, весь народ сейчас выступил за, кажется. А на самом деле, вот если так вот посмотреть, если ты сегодня выступил за, сколько за тебе, у тебя продлится вот это твое «за»?
Мое «за»? Да. Ну, я, наверное, всегда буду верна своим словам.
Ну вот, и дай бог, если бы таких было множество. А ведь многие нет. Ведь если мы говорим о народе, то тогда и те же самые, так извините меня, олигархи, и те, кто сегодня только за одну неделю вывез 100 миллиардов долларов за рубеж, вот сейчас, за последнюю неделю, это, извините меня, тоже народ? Или он у нас, как говорится, он не народ?
Ну, это не совсем народ.
Ну, а кто?
И не совсем русский народ. А вот народ в 91-м году, помните, был референдум, проголосовали все, более 90% за сохранение.
А потом все проголосовали за Ельцина. Точно так же. Почему?
Нет, там часть была.
Посмотрите, Москва, ну почему часть? 98% было за Ельцина проголосовано в 90-м году.
Из голосовавших. После референдума многие перестали ходить на выборы.
Еще после референдума все рассчитывали на ваучер получить две «Волги». Не надо, там еще многое было вопросов, которые...
Ну, хорошо. А вот если бы сейчас провели такой референдум, интересно, мне кажется, в Прибалтике проголосовали точно так же, как в Крыму, соединиться.
Да, потому что...
Вот.
А почему? Потому что человек, убедился на опыте, что... Вот картинка красивая, это еще одно. А внутри этой даже обертки конфетки, конфетка-то совсем другая, она может быть очень горькой. И мы убедились, что когда вот поверили этим сиренам, мы убедились, что, ой, ребята, обертка красивая, а сама конфетка горькая. По миллиону человек в год вымирали. Люди потеряли работу, люди потеряли семьи, люди потеряли смысл жизни, люди потеряли веру. Люди многие что потеряли, понимаете? Потому что вот такое вот отрезвление. Потому что и Господь говорит, ну ты не хочешь идти со мной, ну так получай, что ты хочешь. Я тебя не заставляю, ты же сам идешь. Ну и получай то, что ты получаешь. Понимаете? С кого спрашивать, кого винить в этом? Тебе дана полная свобода выбора. Делай то или это, вопросов-то нет. Тебе дана.
Ну, с простого народа спрос меньше, конечно, я думаю, так. Мы примем звонок, да. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте. Ведущая, с вами соглашусь. Если у нас власть была против народа, то, сами понимаете, что было бы. Вот. А Сталин поднял полуразрушенную страну с войной Гитлером. И людей держали до последнего на работе. И люди не знали, что такое белый конверт. Когда могли тебе принести в любой момент белый конверт, и там, сами понимаете, что в нем.
Вас как зовут, простите?
Виталий.
Виталий, у вас какой вопрос?
Какой вопрос? Что самое главное, какой Советский Союз бы не был, что мы, сами, не в воздухе сидели, а страна у нас жила и работала, и заводы.
Понятно. Вы знаете, я вот в последнее время, да уже в последние годы всегда часто слышу о том, что Сталин великий менеджер и великий человек, и вытащил страну, взял сахой, а привел к атомной бомбе и, так скажем...
Какой ценой?
Вопрос-то, вы знаете, в чем? Кажется, все это так, так оно и есть. Тут трудно не согласиться с ним. Но спрашивается, а вот... То, что достигли мы, то, что мы получили, это как какой ценой, вот правильно вы сказали, какой ценой мы этого добились? Понимаете? Вот я в своем журнале «Русский дом», да, размышляя на эту тему, написал о Сталине и сравнил его со святым Константином, императором.
Багрянародным.
Византийским. И вот сказал, что вот тот строил тоже империю. И Сталин строил империю, и строил империю Константин. Но тот строил империю на христианских ценностях. А Сталин строил на отрицании Бога. Тот Сталин строил империю ради человека, но за счет человека.
За счет человека, правильно.
На жестокости, крови. На конечно. Насилии. А там предлагалось строить на любви. У Сталина империя продержалась 73 года. И все его, так сказать, воспитанники, и все эти выродились, еще уже начинали вырождаться при нем. А там империя продержалась 1500 лет. И сегодня еще христиан у нас 2,5 миллиарда во всем мире. Представляете? И мы сегодня возвращаемся на этот путь. Так что я бы к Сталину так не относился, что вот, мол, там все было хорошо, и мы помним, там, как говорится, белых конвертов не было, но многое было другое. Если, например, в 45-м году человек получал в Москве 680 рублей, то в 47-м он уже стал получать 480 рублей. Почему? Потому что за счет него нужно было, так скажем, проводить... экономическую реконструкцию всего хозяйства, которое было разрушено. И многое чего. А уж я про наших сельских жителей про этого и говорить не буду. Еще вопрос у нас.
Да, у нас звонок. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Геннадий Егорович из Подмосковья.
Здравствуйте, Геннадий Егорович.
Мир вашему собранию, русским патриотам.
Спасибо, Господи.
Я вот хотел сказать, если позволите, два пункта. По Федору Михайловичу Достоевскому, о чем он говорил, что Русь должна предложить этому буржуазному падшему миру, а мы сейчас можем так сказать, паразитическому капиталу, отцам и жрецам, которые в засадах за кулисы сидят, при которых предложили расчеловечивание человечеству, ниже скота содомская, предложить оздоровление... Всемирное оздоровление человечества, русскую правду Божью. Но для этого надо сотворить две вещи. Чтобы богатство нечестивого, которое собирается для праведного, осуществилось. Это книга притчи 13.23. И книга Ива в параллели этим словам. И если соберет нечестивый кучи серебра, как землю, и уготовит золото, будто глину, все сие праведным достанется. Праведному достанется и непорочному.
Понятно. Ну, в принципе, то, что вот говорит наш слушатель о том, что сегодня Россия может и должна предложить миру свой путь, новый путь, я согласен с ним. Вы знаете, сегодня, давайте посмотрим, ведь Россия сегодня и впрямь, она ведет совершенно другую политику, отличающуюся от западного пути. Мы же четко говорим о том, что мы сегодня за традиционные ценности. Если Запад уходит от христианства, мы наоборот идем к нему. Россия говорит, мы за традиционную семью. Россия говорит о том, что мы за то, чтобы люди имели возможность жить, определяя свою дальнейшую жизнь воле своим волеизъявлением. Мы за это. Мы говорим о том, что наша жизнь будущая, это жизнь будущая не для олигархов, не для каких-то, там, так скажем, определенных, для золотого миллиарда. И это мы ее предлагаем сегодня по-другому. Мы предлагаем вот этот путь, который мы уже видим на деле. И я думаю, что, вы знаете, вот эта задача сегодняшней России показать путь всему миру, она есть, была, есть и будет. Но здесь самое главное, чтобы мы с вами, мы вот сами, каждый из нас, Вместо красивых слов об этом, он бы своей жизнью, своей деятельностью, своими делами и поступками вот это все продвигал. Чтобы он помогал России как государству, как идее именно своей жизнью. Иначе у нас ничего не будет. Вот, и вы знаете, я здесь вот в апрельском номере журнала «Русский дом» я публикую свою беседу с протоиереем, отцом Валерианом Кречетовым.
Замечательный такой, батюшка, да?
Батюшка. Вот он живет в Подмосковье, в Акулово. Да. Я его давно знаю, он как был тогда еще в свое время был духовником, так скажем, Московской епархии. один из старейших клириков Московской епархии, и мы с ним часто летали к отцу Николаю Гурьянову на остров Залит. И вот там вот мы с ним когда встречались, и с отцом Николаем, и отец Валериан, я вот смотрел на этих двух старцев, которые, когда их вместе, они сидели в этой маленькой комнатке отца Николая. И вот это вот для меня эта комнатка, она была как огромный мир, понимаете?
Хорошая фотография,
да,
какая.
Вот огромный мир, он как бы, эта комнатка растворялась вот в этом мире. И они, и вот эти вот два человека, я видел в них, может быть, именно то будущее, которое ждет Россию. Ибо сколько бы я ни говорил с отцом Николаем, и когда бы какими бы своими проблемами, трагедиями не приезжал к нему, он всегда говорил только одно: стой крепче в вере. Стой крепче в вере, у тебя все получится. Вот. И я думаю, вот наши радиослушатели, если приобретут журнал «Русский дом» апрельский.
Замечательный журнал.
Да.
Александр Николаевич.
Я не был духовником старца, называется, я просто причащал его. Вот. Это очень интересная, интересная беседа, интересный рассказ об этом.
Устный выпуск журнала «Русский дом», дорогие слушатели, прошел в городе Зеленограде, в Дворце культуры. Так вот, журналов даже всем не хватило, особенно четвертый номер. У нас еще звонок примем, или
да,
вы
конечно,
что-то еще
конечно.
Хотите сказать? Хорошо. Алло, добрый вечер. Алло. Не дождался наш радиослушатель.
Ну, да, ничего, вот еще я еще другой, хотел да? сказать. Вы знаете, раз мы заговорили о том, что о сегодняшней культуре, вот есть в журнале, в апрельском номере журнала, называется «Глоток свежего воздуха». Вот именно здесь мы впервые рассказываем о том, а забыли о русской игрушке.
Ну, мы вспомнили сегодня.
Я говорю, вспомнили. Да, а вот да, здесь да, мы да. просто об этом рассказываем. Посмотрите, очень интересно. И фарфоровая игрушка, миниатюрная.
И какая добрая игрушка была.
Да, 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 об этом.
Если рядом поставить куклу Барби, это будет какая-то крыса по сравнению.
В этом же журнале, вот мы тут заговорили о Сталине. Мы продолжаем печатать вот «Ленинградское дело». Это о попытке создать...
Ой, давайте расскажем об этом. Замечательно. Дорогие слушатели, это великолепная публикация.
Это в 40-х годах была попытка создать этнически чисто русское правительство, вот, но она была утоплена в крови именно Сталиным. Знаете, вот в последний год войны часть руководства Советского Союза выступили с предложением по завершении военных действий изменить приоритеты в развитии экономики страны и перейти к преимущественно росту не производства, средств производства, то есть заводы, фабрики, а к росту продовольствия, предметов широкого потребления, а также для того, чтобы, так как русский народ вынес самую тяжелую долю во время войны, то прийти к нему навстречу и помочь ему в этой жизни. Это были Жданов, Попов, представитель Госплана Вознесенский, секретарь Совета Кузнецов, представитель Совмина Родионов и всех другие. Они считали, что сегодня народ заслужил достойную жизнь по завершению своего подвига. И вот они все предложили прекрасную, составили программу. Потом она была использована уже Косыгиным. Была составлена прекрасно, даже решили поменять партию. Все было предложено. Сталин, увидев это, сначала с ними так выслушал, поработал с ними, а потом всех их арестовали расстреляли. И расстреляли не только их, 39 человек, но все были репрессированы. Более 30 тысяч руководителей всех звеньев, и высоких, и низких, русских по национальности в Советском Союзе, репрессированы. Они и репрессированы были их все семьи.
Члены семей.
Да, часы. Члены семей. Да, пожалуйста.
Примем звонок. Алло, добрый вечер.
Алло, мир вам.
Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи.
Глубоко уважаемая Нина, Александр, низкий поклон вам.
Благодарю. По голосу, по-моему, отец Виктор, да?
Да, да, да.
Да, батюшка, да, слушаем вас.
Благодарю вас за содержательную передачу. И вот у меня два момента. Первое, это на прошлой передаче в пятницу я приношу прощения свои у радиослушательницы из Санкт-Петербурга. я был не готов и небрежительно как-то ответил, спешил тему закончить. По поводу вопроса о книгах, ну вот я сообщаю ей, там и кого это интересует, что в конце книг, вот и старец, и духовник, и других, там есть телефон, он указан. Телефон, я повторю еще, 8-495-670-99-92. И второе, уже к вам я обращаюсь. Еще раз благодарю за передачу очень интересную. И во многом согласен с вашим мнением. И хочу вас попросить, чтобы вы затронули вот такой важный момент. Это о том, что уродуется одна из основ нашей культуры – русский язык, который сейчас отдан на поругание и разрушение. Вот замусоривание его всякими иностранными там словечками, кастингами там, всякими омбудсменами там и прочей гадостью. Вот этот вопрос, я думаю, что нужно затронуть. Благодарю вас. Мир вам, удачи вам, Бог вам помощь.
Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи. Конечно, с русским языком это проблема. Что такое русский язык? Вообще, что такое язык? Это душа народа. Русский язык – это великолепнейший язык, это гениальнейший язык. Это язык, как говорится, значит, на котором можно говорить и с Богом, и с любимой женщиной, и с ребенком, и на войне, и с военными, и прочими, прочими. И то, что сегодня происходит, это вселяет, знаете, вот в меня вселяет какой-то ужас. Потому что вот что нам надо сегодня спасать, это нужно русский язык. Нам нужно увеличить количество русского языка в школах. Нам нужно запретить вот эти вот все...
Вывески,
всякие, буквами. Так называемые, бильборды, слушай, о которых говорят. Эти плакаты с этими непонятными словами, хаосами и прочим, прочим.
Дети уже путают, понимаете? Буквы даже наши, да. Грамматику путают.
Понимаете, все ведь делается всего ради получения прибыли. Чтобы получить прибыль, без разницы, можно коверкать русский язык. А как? Написано хаос, значит, что-то, вот туда человек зайдет. Но напиши, если чайное напишешь, то это, знаете, как-то не очень.
Хорошо,
чайное. А вот это вам хорошо. А вот тот, кто занимается продажей, он понимает, он так сделал, так сказать, рейтинг, посмотрел, да, опрос, и подумал, нет, ему сказали, вот на как говорится, на эту пойдут на хаос, кофеманию, там, пойдут больше, чем на ту же чайную. Поэтому здесь многое зависит от наших законодателей. Многое зависит от Министерства образования. Потому что многое зависит и от нас, если мы сами будем говорить правильно, если мы сами будем не употреблять иностранные слова, а будем заменять их сами, понимаете? Потому что никакими запретами это сделать невозможно. Но если мы сами вместо иностранных слов будем употреблять русские, ибо есть много синонимов, которые можно, то тогда будет совсем другого. Вот в апрельском номере журнала «Русский дом» мы рассказываем о том, что 205 лет назад родился Николай Васильевич Гоголь. Я просто о русском языке заговорили. Вот он пишет, поэтому, когда он говорил о том, что Гоголь прекрасно понимал, что в своих... Гоголь владел и полтавским, и московским наречием, потому так ярки были его вечера. Вот восклицание Сорочинской ярмарки: «Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии». Вообще он любил это слово «Малороссия» и все это говорил. И понимаете, и вот Гоголь, вот сегодня говорят там кацапы, москали, оккупанты и прочее, прочее, русский язык. Помните, как пришли после эти друзья майдановцы к власти, сразу же в Киеве они первые приняли запрещение русского языка. То есть, а он говорил, вот смотрите, о России и о русском, что он говорил? «Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы русский.
Да.
Мысли мои, мое имя, мои труды будут принадлежать России. Нет, вы еще не любите Россию. А не полюбивший Россию, не полюбить вам своих братьев. А не полюбивший своих братьев, не возгореться вам любовью к Богу. А не возгореться вам любовью к Богу, не спастись вам. Пусть же стоит на вечные времена православная русская земля, и будет ей вечная честь. Слава Богу, что мы русские.
И какой язык.
Понимаете, это говорил чистый, Гоголь, которого да. сегодня, так скажем, шовинисты, украинские шовинисты, ну, смешивают с грязью.
И хотят перевести на украинский.
И хотят перевести на украинский, да. Вот, в том, что и сила вот этих людей, что они больше вот этих местечковых устремлений их, понимаешь, они люди великой культуры, а не местечкового диалекта. И вот именно такие люди и, знаете, вот они спасали русский язык. Они, на них надо брать пример. Они говорили о том, что русский язык – это душа народа, и мы должны спасти русский язык, мы спасем душу народа. И я полностью согласен с отцом Виктором, что это сегодня самая, на мой взгляд, опасная тенденция, вот это уничтожение русского языка в быту, в жизни, письмах, в компьютерах и прочих вещах.
Поэтому дети уже путают алфавит и нашу русскую азбуку. Александр Семенович Шишков, адмирал и словесник, он называл вообще, что русский язык – это родоначальник всех языков. И хорошо бы переиздать корни слов, Александр Николаевич. Возьмитесь за это.
Вопрос?
Да, у нас звонок. Алло, добрый вечер.
Алло.
Алло. Да-да, вы в эфире.
Ой, спасибо вам большое.
Здравствуйте.
Александр Николаевич, я волнуюсь. Нина Васильевна, большое, огромное вам спасибо за такую передачу. Я очень благодарна Александру Николаевичу, что он открывает глаза людям о Сталине, как он вел, как он душил деревню, понимаете? Победил, не он победил, а русский народ победил. Он на костях строил, он обдирал всех. Люди работали, остались одни женщины, один на одного меньше в доме, детишки голодные. И он налагал, Иисус Христос говорил, невыносимые налоги, обдирал, не с чем был кормить. Работали бесплатно за палочку, даже не знают, что такое палочка. Ставили галочку, палочку, что ты не тунеядец, а если ты не пошел, больные. Женщины работали, больничных листов не выдавали, паспорта не выдавали, никого он не выпускал. Это просто ужас. Я без слез не могу вспомнить. Я ребенком была. Хуже крепостного права было женщины. Я не знаю, я без слез не могу вспомнить. Большое вам спасибо, Александр Николаевич.
Угу. Спасибо, Господи.
Спасибо. Вот свидетельство. Да живое нет, свидетельство.
Но это на самом деле, это да. было уничтожение
русского
народа. Русского. А кто такой русский народ прежде всего? На 85% это были русские крестьяне. А вот здесь ведь люди до 60-х годов не могли выехать из деревни.
Паспортов не было.
Паспортов не было, понимаете?
Но в то же время в Грузии совсем другая обстановка
ну,
была.
Ладно, что там было с Грузией, все понятно. Я просто хочу сказать, что люди-то прекрасно понимали. Они это чувствовали, они видели. И вот на их плечах, вот на их... Вот знаете, вот девочка была девочкой, наша слушательница, она помнит, как за один колосок там давали 5-7 лет. И не потому что... Это необходимо было, нет.
Бесплатный труд.
Это был бесплатный труд. Потому что человека ни во что не ставили.
Рабство.
Человека ни во что не ставили. Да.
У нас еще звонок, алло.
Здравствуйте, Елена Москва. Здравствуйте, уважаемые гости. Хотелось бы сказать, а как было бы хорошо, если бы сегодня, сейчас вдруг в правительстве оказались этнически русские все? Какой восторг, мы русские. Спасибо.
Да, об этом можно только мечтать и молиться. Вот, и я надеюсь, что наступит время, вот я вот уверен, наступит время, когда именно православные люди, русские люди, православные люди покажут, как нужно руководить страной, что можно сделать для того, чтобы и страна была сильная, процветала, богаче, и для того, чтобы и народ хорошо жил, и государство было сильное. Вот вы посмотрите, вот сегодня вот Украина, да? Вот бедная страна, вот мне ее жалко. Почему? Потому что она не состоялась как государство. А почему она не состоялась как государство? Вот за эти годы, ведь прошли год, после там 91-го года, после распада, более 23 лет прошло, а государство так и не состоялось. Потому что это, понимаете, они хотели создать украинское государство. Мононациональное государство. Они не могли его создать, потому что это же украинцы, как они, это же русские люди.
Конечно, они забыли, что они русские.
Они русские, понимаете, внутри-то они русские люди. И вот у нас в семье сегодня говорят, вот вы такие, вы там нас захватили, вы там... Подождите, вот живет семья, мы родные люди, живет семья, и в одной семье происходит, и у тебя там с сестрой, с братом, что-то происходит страшное. Ты как, не будешь помогать ему, что ли? Ты не хочешь помочь? А он не хочет, говорит, не надо, я хочу жить самостоятельно. Но мы-то видим, что ты живешь неправильно. Ты живешь плохо. То, что ты сегодня делаешь, приведет к твоему уничтожению. Ты сегодня не видишь, как многие из нас не видят, что будет завтра. Но Господь попускает это. Господь попускает, и Он говорит. И Он, значит, тоже видит, если это случилось, если люди в Крыму, они поняли, что то, что сегодня происходит в Киеве, это не будущее Украины. Это не путь ко Христу. Это путь на Запад. Это путь к тем, кто сегодня уходит от Христа. Какими бы словами они ни прикрывались. И они сказали, да нет, мы хотим уйти там, где мы были. Мы хотим уйти в Россию, которая сегодня говорит, мы худо-бедно, но идем ко Христу, с трудом, падая, поднимаясь, снова идем, но идем туда. И они увидели в том, не в том, что они будут сразу лучше жить, не в этом дело. Понимаете, вот они обрели чувство воссоединения Родины, воссоединения народа. Вот это самое главное сегодня, воссоединение. Они услышали слово «русский». Потому что украинцы, это тоже русские люди, но они этого не понимают, потому что, к сожалению, потому что их сегодня так запудрили мозги, особенно молодому поколению, что они даже своей истории-то искренне не знают. Они ее не видели и не слышали. И поэтому сегодня вот наша задача, вот я просто говорю, всех православных людей, просто стараться объяснять и понимать их. Ну, заблуждается человек. И я уверен, вот помните, как блудный сын вернулся к отцу, да, тот его привел. И Украина, она тоже придет к этому. Это все, знаете, сегодня как помрачение. Когда бывает так, ой, а почему же я это сделал? И то же самое они будут говорить буквально через несколько лет, я не знаю, там, время, они будут говорить, ой, да что ж мы такую глупость-то делали? Зачем мы это делали? Для чего? Ведь вся история наша общая говорит о том, что как только Украина... Малороссия уходила от России, так все, извините меня, уходило.
Себе на беду всегда это было, конечно. Ну, там галичане еще. Примем звонок. Алло, добрый вечер.
А, добрый вечер, Нина Васильевна. Меня зовут Громова Екатерина.
А, Катюша, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела бы поблагодарить вот вас и Александра Ивановича.
Николаевича.
Александра Николаевича, простите, за возможность проведения балов. Вот уже почти год мы проводим замечательные балы в Международном фонде славянской письменности и культуры, вот, в рамках вечеров вот вас, Нина Васильевна, и наша школа исторического бального танца «Ромашковый вальс» проводит эти балы вот в рамках возрождения традиции проведения балов, изучения истории России, потому что балы всегда были частью истории нашей страны, и эти балы посвящены царю Николаю II, царские балы. В общем, мы очень благодарны, спасибо большое.
Да, Катюша, после поста обязательно сделаем с вами бал. Вы хотели сделать объявление, по-моему, да?
Да, если позволите.
Да, пожалуйста.
Сделать небольшое объявление. Значит, я являюсь руководителем молодежной православной организации «Клуб Петра и Февронии», и мы участвуем в деле возрождения Страстного монастыря. Вот на Пушкинской площади, которая в самом центре Москвы, ранее, до 1937 года, был Страстной девичий монастырь. И в этом году исполняется 360 лет с момента создания вот этого монастыря. Сейчас вот идет такая борьба за возрождение. Конечно, полностью возродить его это нереально, но есть некоторые достаточно реальные проекты. Вот, в частности, памятник Пушкину, он раньше стоял на другой стороне Тверской и в таком поклоне перед Страстной иконой Божьей Матери. А то место, на котором он стоит сейчас, там ранее стояла колокольня с надвратной церковью Алексея Человека Божия. Вот. И вот 30 марта, в это воскресенье, послезавтра, будет крестный ход и молитвенное стояние в два часа дня около, собственно, памятника Пушкина. Там установлен памятный знак в честь Тростного девичьего монастыря. 30 марта – это день преподобного Алексея Человека Божия, и также день ангела нашего, духовника нашего клуба, настоятеля храма Успения, отца Алексея Гомонова. Мы приглашаем всех неравнодушных принять участие в этом молитвенном стоянии, в крестном ходе. Далее будет небольшой такой концерт православный, вот, может быть, чаепитие прямо на площади. Вот, всю информацию подробно можно узнать на сайте нашего клуба, клуб Петра Севронии. Вот, 30 марта, воскресенье, в 2 часа дня на Пушкинской площади. Всех будем очень рады видеть.
Хорошо. Благодарим.
Вы знаете, Ирина, я вот сейчас вот еще о чем подумал. Вот у нас ведь сегодня происходят поистине исторические события. Вот то, что Россия показала миру, что она Россия, и то, что она заявила, что мировой порядок, который хотят установить Соединенные Штаты Америки, однополярный мир, так называемый, для нас не годится. А вот это вот то наступление, вот это западное, которое сегодня продолжается, и которое сегодня есть, которое видит Россию как бы расчлененной, и русский мир раздельным. Вот в эти ведь дни, 31 марта, произошло еще одно великое событие, но только это 200 лет назад произошло, 31 марта. 31 марта в побежденную Францию Наполеон был разбит. Он ведь пришел, 600 тысяч человек, перешедших 24 июня, Неман, возвратились только 30 тысяч. Да? Вот, потом снова собрал войска, и вот 31 марта русские войска во главе с Александром Первым вошли в Париж. Не как мстители, а как освободители. Александр не сжег Парижа, не взорвал Тюильри и не расстреливал французских пленных, как это делали французы в Москве. Наполеон подписывает отречение от престола, что означало окончание многолетней войны. Союзники намеревались после победы над Наполеоном расчленить Францию и заставить ее выплачивать очень тяжелую контрибуцию. Александр дал понять своим «добрым» в кавычках «братьям», что не одобряет дробление Франции, готов выставить свои дивизии вдоль границ страны, чтобы предотвратить расчленение ее территории. И вот самое интересное, что когда Париж с восторгом приветствовал императора Александра, на площади Согласия, где в 1792 году принял мученическую смерть король Людовик XVI, а при Наполеоне пламенела огромная пятиконечная звезда, состоялся большой благодарственный молебен российской императорской гвардии. Была пасхальная неделя. На помост, установленный на месте пламенеющей звезды, поднялся молодой высокий государь Александр Павлович, окруженный духовенством. По бокам помоста стояли не только русские генералы, офицеры и солдаты, но и французские маршалы. За ними толпились парижане. Раздался возглас «Христос воскресе!» И над Парижем пронеслось многотысячное и всесокрушающее «Воистину воскресе!» Вместе с русскими кричали и французы. В этом и заключался смысл великой победы России над Наполеоновской империей. Христос воскресе! И вот в этом заключаются все и сегодняшние победы, и победы в 45-м году, и сегодняшние победы наши, которые ведет Россия, именно в том, что Христос воскресе. Как бы это многие от этого отказывались, старались не замечать и думать, что все совсем по-другому. Нет. Господь ведет наши войска. Господь ведет нашу Россию, наше государство. А Господь куда может вести Христос? Только к справедливости.
К добру и свету, конечно.
К добру и свету.
И поэтому воистину воскресе. У нас еще звонок и очень много СМС-сообщений. На все ответить не успеем. Принимаем звонок. Алло, добрый вечер. Алло? К сожалению, не слышно. Но вот сейчас вы сказали о том, что мы победительное войско были, да? А вот мне пишет какой-то молодой человек, очевидно. Богатства страны принадлежат олигархам. Русская земля распродана. Зачем я буду служить в армии, защищать чужое добро? Вот так он пишет.
Ну, защищать чужое добро, конечно, трудно. Но вот давайте вспомним ребят из 6-й роты псковских десантников, которые встали на пути многотысячной армии боевиков, бандитов, и все полегли. Все полегли. Они что защищали? Абрамовичей, олигархов, Березовских, там, Гусинских и прочих. Они что, это защищали? Они защищали тех вот этих вороватых людей, вороватых чиновников, коррупционеров, тех, кто ворует и тащит отовсюду в свой карман. Нет, они защищали родину, они защищали. Они защищали свои семьи, они защищали своих отцов, матерей, близких. Они защищали то, что им дано. Да, сегодня русская земля, к сожалению, она под пятой вот этих вот олигархов, под пятой. Но я уверен, что они, под ними зашаталась уже вот эта вся, вы знаете, их выстроенная система, их столпы, деньги, 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 зашаталась. Вы посмотрите, хочешь быть чиновником, откажись от собственности за рубежом. Офшоры, деньги держишь в офшоре, переведи деньги сюда. То есть началось вот это шатание, потому что Россия, я еще раз повторю, Россия в любом случае, она придет к свету, к добру. И то, что сегодня принадлежит олигархам, то, что сегодня наворовано, то, что сегодня утащено из закромов, оно в любом случае вернется к народу, к русскому. Оно будет. Это, даже в этом сомнений нет. В этом сомнений нет. Так было, есть и будет всегда. Поэтому не надо унывать. Чего тут унывать, расстраиваться? Надо вот защищать то, что ты защищали твои предки. Надо, имеешь возможность сказать слово в защиту слабого, униженного, в защиту русского языка, в защиту русской культуры. Скажи, не бойся. Не бойся быть русским. Не бойся быть православным. И тебе Господь это всегда
и тогда мы
защитит.
Победим. Дорогие друзья, повторю, сегодня с нами Александр Николаевич Крутов, президент Международного фонда славянской письменности и культуры, главный редактор замечательного журнала «Русский дом», известный православный общественный деятель. Александр Николаевич Крутов еще и в церкви служит у себя, там, где вы живете, да, вы как алтарник. И вот сейчас мы с вами, дорогие братья и сестры, помолимся о наших жертвователях. Я буду читать тогда вот эти записочки о здравии, а вы прочитайте
о
упокоении. Итак, спаси Господи и помилуй. И благодарим всех жертвователей на радиостанцию «Радонеж». Вот я вижу, тут много сейчас пришло нам сообщений, что перевели нам денежки, тут 500, 300 рублей и так далее. Спаси Господи и помилуй Марию, Марии, тяжело болящей Марии, болящего младенца Ксении, болящей Натальи, болящей Ольги, Алексея, Валентины, Леонида, Натальи, Екатерины, Татьяны, болящего Георгия, а также прихожан храма Рождества Христова, село Ямкино Ногинского района, болящего протоиерея Александра, матушки Галины Сачады, тяжело болящего Владимира, Вадима, заблудшей Марии, Натальи, Сергия, Галины, Нины, Сергия, Ирины Сачадами, Андрея, Натальи, Вадима, болящей Людмилы, Николая, Екатерины, болящего Петра, болящей Антонины, болящего Александра, болящей Ольги, болящего Виктора Саулкина, еще болящего Виктора. И вот здесь в СМС нам написано о здравии винопьющих Андрея, Георгия, Ирины, Сергия. Помоги им, Господи.
И упокоение. Иеромонаха Владимира, отрока Арсения, протоиерея Герасима, преснопамятного Павла, Владимира, Владимира, Александры, Зиновии, Иоанна, Владимира, Вячеслава, Игоря, Натальи, Натальи, Нины, Никиты, Георгия, Агриппины, Василия, Анатолия, Николая, Галины.
Царство Небесное, спаси Господи, Александр Николаевич. Я успею сделать объявление короткое?
Все. Прощаемся, да?
Да, 30 марта, дорогие слушатели, в 18:30 в Славянском центре вечер, посвященный столетию Первой мировой войны за веру, царя и отечество. Приходите. Александр Николаевич, очень благодарна вам.
До свидания. Читайте до свидания. Журнал «Русский дом».
Да. Спасибо, Господи. До свидания.
говорит